Мили за две от Помпеи Спартак остановился. Он занял несколько садов, которые тянулись по сторонам дороги, и за густами акаций, мирта и розмарина, запахом которых был пропитан окружающий воздух, укрыл своих приверженцев. Теперь их было более 300 человек. Здесь он приказал им подождать, храня глубокое молчание солнечного восхода. Вскоре на высочайшей вершине горы, которая в темноте как будто касалась своей макушкой лазоревого свода небес, утопая в их синеве, появились сероватые и беловатые облачка. Они становились все светлее и светлее, словно тончайшие струи дыма, предшествующего пожару, который сам внезапно вспыхивал на окраинах недалеких Апеннинских гор и самого Везувия. Облачка из белых становились розовыми, из розовых — пурпурными, и вскоре принимали вид тончайших покровов, сверкающих золотом. Гора, которая только что была мрачной и черной массой гранита, сразу окунулась в волны яркого света, которые обрисовывали ее величавые контуры, оттеняли ее уступы, одетые темными и густыми лесами, черные пропасти, зиявшие между слоями пепла и лавы, и открытые, залитые солнцем, пышные склоны ее, тянувшиеся вокруг на целые мили, словно чудесный ковер, затканный цветами и зеленью и разосланный у подножия гордого великана Везувия. В те времена Везувий имел совершенно иной вид, чем ныне. Он не страшил и не грозил своими извержениями. В настоящее время признано бесспорным, что вулканические извержения выходили из его недр в самые отдаленные времена, о которых не сохранилось воспоминания в описываемую нами эпоху. Это мнение достаточно подтверждается наслоениями лавы, которые тянутся на много миль вдоль этой горы и на которых оски построили Стабию, Геркуланум и Помпею. Но с незапамятных времен огонь, клокотавший в недрах Везувия, не нарушал райского благополучия этих прелестных склонов, где под кровом темно-синего, как самфир, неба, окруженные мягкой и теплой атмосферой, счастливо жили народы, воспетые поэтами, как обитатели преддверий Елисейских полей, дыша чистым благородным воздухом и погружаясь в чудесную прохладу серебристо-зеленых вод Теренского моря. Только подземные расселины до землетрясения, время от времени потрясавшие компанию, нарушали их спокойное блаженство. Но явления эти были так часты и в то же время причиняли так мало вреда, что здесь к ним привыкли и о них даже и не думали. По той же причине вся нижняя часть горы Везувий была роскошным скоплением садов, виноградников, рощ, вилл, дворцов, оливковых и фруктовых насаждений, так что казалось одним громадным сплошным садом, одним огромным городом. Зрелище, которое представляли в это утро Везувий и весь Неаполитанский залив при блеске лучезарного дневного светила в момент его появления, было так величественно, так великолепно, так грандиозно, что из грудей гладиаторов и их вождя вырвался невольный крик восхищения. А затем все словно замерли, безмолвные, удивленные, в восторженном созерцании этой обворожительной панорамы. Неподалеку от них виднелась Помпея, словно брошенная среди морских волн, богатая и роскошная Помпея. Ее еще срытые стены напоминали о том участии, которое 10 лет назад жители ее принимали в союзнической войне против римлян. Сулла, желая оказать жителям Помпеи милосердие, разрушил только их стены. А неподалеку от Помпеи лежали развалины сожженной Стабии, где только местами выглядывали редкие дома, свидетельствуя о беспощадной жестокости того же самого Суллы. Наконец Спартак оторвался от очарования, которое навевает на душу этот дивный солнечный восход. Он обратил свои взоры на вершину горы, щуря глаза, чтобы лучше рассмотреть, куда шла дорога, вымощенная лавой, на которой находились его гладиаторы. Доходила ли она до самого верха горы? Но дремучие леса, которые становились чаще к вершине Везувия, мешали Спартаку определить, где кончалась эта дорога. Подумав немного, он решился послать Барториджа с 30 самыми ловкими своих молодцов для рекогносцировки дороги. Сам он с главной частью рати обойдет соседние виллы и смежные загородные дома, чтобы раздобыть оружие и освободить рабов. Отряд же из 70 гладиаторов останется под прикрытием этих изгородей на главном пункте дороги. Здесь Барториджи, закончив свою рекогносцировку, и Спартак, вернувшись из экскурсий, сойдутся снова до наступления полудня. Все было сделано так, как приказал фракиец. Через три часа возвратившийся Барториджи нашел Спартака. Раздобыв новое оружие и увеличив свою рать еще 200 воинов, набранных среди рабов и гладиаторов в соседних виллах, Рудиария образовала из своих 500 молодцов когорту и разделила ее на 5 рот манипул. В одну роту вошло только 80 человек, самых молодых и самых отважных гладиаторов, которых он мог вооружить копьями и дротиками, и которых поэтому, постоянно следуя военному порядку в римских войсках, он назвал копейщиками, и начальство над ними отдал Барториджи. А другим 4 ротам, каждая состояла из 100 человек, он дал следующие названия: косарей, тем, что были вооружены косами, ретиариев, тем, которые вооружились трезубцами и вертелами, 2 роты, вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием, Спартак назвал фракийцами. Над каждым десятком солдат поставил декана, в каждой роте 2 центурионов, низшего и высшего, который являлся в то же время ротным командиром. И тех, и других Спартак выбрал из 70 гладиаторов, убежавших с ним из Капуи, потому что знал их преданность делу и мужество, и мог вполне положиться на них. Барториджи сообщил Спартаку, что дорога, на которой они находились, тянулась на 2 мили в окружности по прелестнейшему склону горы, затем переходила в обрывистую и узкую тропинку, которая вела по лесу на вершину горы, и на известной высоте тропинка эта терялась окончательно в неприступных пропастях и утесах. «А! После стольких испытаний!» — воскликнул Спартак, сияя от радости. «Великие боги начинают оказывать покровительство нашему делу! Итак, поднимем собраться туда, в эти лесные чащи, где вьет свое гнездо орел и где дикие звери имеют безопасное пристанище от людских обид и посягательств. Там мы водрузим наше знамя освобождения. Там рать свободы разобьет свой лагерь. Пока она невелика и слаба, судьба не могла бы предоставить нам более удобного места. Вперед!» В то время как гладиаторская когорта двинулась в поход на вершину Везувия, Спартак удержал возле себя, назвав их по именам, 9 гладиаторов из школы Лентула. Он щедро снабдил их деньгами и приказал им отправиться поскорее, каждому по различной дороге, 3 в Рим, 3 в Равенну и 3 в Капую, чтобы известить своих товарищей по несчастью, находившихся в школах этих 3 городов, что Спартак с 500 солдат стал лагерем на Везувии. Пусть идут сюда все они, поодиночке, ротами, легионами, кому как удастся и как можно скорее драться за свободу. Посылая по 3 человека в каждый из названных городов, Спартак рассчитал, что в худшем случае, если бы даже из его 9 посланцев было убито несколько человек, по крайней мере 3 дойдут до назначенного места. Спартак отпустил 9 гладиаторов, наказывая им держать себя хитро и осторожно. Затем фракиец быстрым шагом догнал передовой отряд колонны, которая поднималась на вершину горы. Вскоре когорта гладиаторов миновала дорогу, которая шла между садами, жилыми строениями и виноградниками, и вступила в лесистую часть горы. Чем круче становился подъем, тем полнее ощущались отсутствие людей и безмолвие, царившие в этих лесных чащах, где мелкий кустарник постепенно сменился терновником, падубом, вязом, столетним дубом и гигантскими тополями. В начале восхождения на гору гладиаторы натыкались на целые толпы поселян и крестьян, направлявшихся с корзинами и ослами, нагруженными овощами и плодами, на соседние рынки в Помпею, Неаполь и Геркуланум. Люди эти, полуизумленные, полуиспуганные, смотрели подозрительным и боязливым оком на этот длинный ряд вооруженных молодцов. Но когда они углубились в лесную чащу, то лишь изредка им попадался навстречу какой-нибудь пастух, овцы и козы которого паслись в кустах и на утесах, и среди окружающего безмолвия звуки горного эха печально повторяли жалобные блеяния этих жалких стад.